«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют. «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов и 6 минут. Вас приветствует программа «Фискал» и ее постоянные участники. Главный – Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Здравствуйте. Нет, главный – это слушатели.
Да, главные слушатели, конечно. Да. И второстепенные – Ольга Журавлева. Сейчас, я надеюсь, нам настроится телевизор все-таки на несколько экранов, и можно будет видеть всех участников этого мероприятия.
Всегдашняя проблема.
Да. Я так затейливо сформулировала тему, что плохого в постоянном росте. Речь идет об Америке. Дело в том, что в последней передаче Александр Петрович в самом конце сказал самое интересное. Он сказал о том, что так уж получилось, что вроде бы прекрасно установили все с налогами, денег огромное количество собирается, но не так-то это и хорошо. Пришли жестокие налоговые инспекторы, собрали все налоги, а радости почему-то нет. Вроде бы все хорошо, бюджет в прекрасном состоянии, собираемость высокая, все вроде бы довольны. Богатые платят, бедные плачут, все отлично. Но, тем не менее, есть какие-то проблемы. Сегодня, вы еще в прошлый раз приносили нам чудесный график, где все неуклонно повышалось, улучшалось и расцветало, как 100 цветов.
Но
были какие-то проблемы.
Конечно. И вот теперь посмотрим. У нас с вами приходит к власти Рональд Рейган. Так? И начинаются вот те самые качели, когда при нем дефицит бюджета доходил до 200 с лишним, по-моему, 260 дальше, даже миллиардов. Потом Клинтон вышел на профицит бюджета опять за 200 миллиардов, а потом дорогой наш Барак Обама ушел на дефицит в 1,4 триллиона, а сколько у него будет в следующем финансовом году, страшно подумать. Вот еще посмотрим, как они договорятся. Вот такие
вот
качельки.
Здесь, прежде чем мы перейдем, все-таки разворачивать вы начнете эту картину перед нами, я хочу задать один вопрос. Вопрос, сразу скажу, Александр Петрович придумал, поэтому вопрос хитрый. Но я уверена, что вы справитесь. Особенно по нынешним новостям, я думаю, что вы сразу сориентируетесь, о чем может идти речь. Разыгрываем книжку Эдварда Радзинского, роман о Сталине, АСТ, 2013 год, 5 экземпляров у нас. Так вот, вопрос звучит так. Кого и с кем помирил омнибус 90-го года? Вы поняли, что здесь все не так просто. Не транспортные средства тут виноваты. Но, тем не менее, кого с кем помирил омнибус 90-го года? Нужно упомянуть двух действующих субъектов и, соответственно, прислать нам на СМС. Кого с кем помирил омнибус 90-го года? Плюс 7-985-970-45-45. Самые быстрые, самые хитроумные сейчас нам пришлют ответы. И получится книжку, соответственно, в приз. Ну что же, давайте, рассказывайте.
Давай. Пойдем с двух сторон. Сначала с теории. Почему? Потому что уже понаписали в прошлый раз, что я, понимаете ли, кейнсианец, хотя им никогда не был, а что надо бы тут вспомнить Хайека, что надо посмотреть с одной стороны, с другой стороны. И подумал я, что нужно хоть чуть-чуть рассказать все-таки, какие базовые теории в 20 веке в области налогообложения существуют. Пожалуйста, не пугайтесь. И прошу Илларионова, а также профессоров, макроэкономистов не ругаться. Пробуем объяснить на самом-самом простом уровне. Тем более у всех авторов было тоже полным-полно ошибок. Итак, сначала, конечно, появился Кейнс, который написал свою общую теорию занятости процентов и денег и доказывал, что государство должно активно вмешиваться в экономику. Почему? Потому что налоги – это такой стабилизатор встроенный. Он хитро работает. Когда у вас, понимаете ли, рецессия, вы снижаете налоги, даете льготы, заводите механизм экономики, и все начинается хорошо. А зато потом, когда у вас пошел экономический подъем, то тогда у вас что наступает? Тогда у вас появляется возможность собрать больше денег, запасти их. Вы изымаете деньги из экономики, поднимаете налоги, потом льготы убираете, и все становится просто замечательно. Так? Вот. Вот такая идея. Я не знаю, почему он ее придумал, но одна интересная деталь, что бедный Кейнс все, что мог, проиграл на кризисе вот этом великом черном вторнике и так далее. И, судя по всему, у него вообще денег тогда не осталось. Вот он и придумал, что государство должно все активно стабилизировать. Это одна позиция. Так? Вот. То есть межгосударство активно вмешивается. И на самом деле эту позицию очень полюбили всякие представители социал-демократов. Это очень хорошо. Это очень хорошо работает для выборов. Это позволяет вам идти к избирателям и говорить, вот мы сейчас, ну, совершенно точно в соответствии с теориями, мы увеличиваем роль государства, мы делаем государственные инвестиции, мы строим мосты, дороги, каналы, мы проводим огромные госпрограммы, и просто прелесть. И на самом деле теории эти стали очень популярными, но вот какая незадача. Почти во всех странах, которые они их применяли, получился огромный дефицит бюджета. Ну, раз государство должно вмешиваться, то давайте дефицит бюджета. И на эту тему где-то в середине 90-х был такой профессор в знаменитой лондонской школе экономики, Фрэнк Пейдж. Он написал даже, вернее, на лекции впервые рассказал притчу. Очень хорошую. Вот он объяснил, что плохого в кейнсианской экономике. А вот вы едете на машине. У вас переднее стекло, вместо него какой-то лист картона или просто замазано. Боковые стекла тоже замазаны. У вас есть очень хорошо зеркало заднего вида. Вы все видите. Тормоз и газ работают. Но они работают с задержкой. Так? А машина, ну, шикарная, американского типа, мягкая. И вы не чувствуете. Вы или поднимаетесь на холм, или спускаетесь с него. Вы можете только смотреть в зеркало заднего вида. И видеть то, что было вот там. Ну, и плюс, конечно, плюс. То есть машина полностью компьютеризирована, она с курса не сбивается, она едет по дороге правильно. И вот вы начинаете ехать и попадаете на холм. А вам ваша задача ехать с постоянной скоростью. Вот вам так сказали. Ну, нормально, надо развиваться, надо вот ехать с постоянной скоростью. Вы едете на холм, так вот, замедляетесь. Потом доехали до вершины, катитесь, и потом видите в зеркало заднего вида, что потом у вас уже дорога как-то поднялась, значит, вы с горки спускаетесь. Машина едет быстро, а вам нужно приостанавливаться. Вам же сказано держать постоянную скорость. Вы тормозите, педаль в пол, а ничего пока не тормозится, потому что запаздыванием, экономические процессы запаздывания происходят. И в конце концов вы ее вдавите, педаль, и когда-то тормоза начинают работать. Но в этот момент вы уже подножие холма достигли. А вы еще тормозите. И вы лезете дальше на холм, а тормоза действуют и вас останавливают. И только тогда, когда вы видите уже в зеркало заднего вида, что холм-то, вернее, впадина пройдена, то вы пытаетесь дать газ. Конечно, вот газу побольше нажимать. Но педаль пока не реагирует. Машина вообще ход замедляет, ну, дай бог, доползает до вершины холма, так, и вот как только вы перевалили через вершину холма,
срабатывает газ,
и вы несетесь, вот.
И в общем, задача невыполнимая, постоянную скорость держать невозможно.
Сразу же те, кто стали с ним спорить, говорят, а мы тогда предположим, что холмы, они более-менее одинаковой высоты и ширины, то есть кризисы наступают равномерно, а они, собаки, не наступают равномерно. И, а вот если бы у педали была бы задержка одинаковая, то мы бы тоже все бы сделали. А вот, к сожалению, разные меры не срабатывают одновременно. Вот такое безобразие у нас с кейнсианством. Хотя, на самом деле, эта теория, А в целом ряде случаев сработало. Ну, естественно, как только она появилась, естественно, появился Хайек с его теорией спонтанного порядка и целая группа лондонцев, которые говорят, не, государство не должно идти в экономику. Ни в коем случае не нужна активная налоговая политика, не нужна активная социальная политика. Государство, ну, должно там пенсии по старости давать, ну, пособие по безработице давать, но зато налоги минимальные. И все само упорядочится. Вот как ни парадоксально, такая вещь абсолютно сработала в Сингапуре. Но опять-таки, куча исследователей показывает, что лобовое устранение государства из современной жизни, во-первых, политически не проходит. Это у вас должны побеждать все время вот такие жесточайшие консерваторы. Это не только Маргарет Тэтчер должна возглавлять правительство, но и весь парламент должен быть такой. Это должно быть, ну, невероятная консолидация общества и вера общества к тому, что это все равно будет хорошо. На самом деле, если налоги снизить, будет хорошо. Но на пути к этому есть масса проблем социальных, потому что мы действительно сейчас признали, что государство должно быть социальным, и у него должно быть огромное количество затрат. И именно поэтому стали появляться теории социального, рыночного порядка.
То есть, да. Можно, я прошу прощения, вот как Аня пишет, слушаю, но пойму ли, не знаю. Да. Александр Петрович, давайте по-простому. Есть теория полного присутствия государства, есть теория полного отсутствия
полного отсутствия государства.
Можно как-то в середине?
Коня, вот мы сюда и пришли. Мы обнаружим, как всегда, Эрхарда, например, Ойкина, которые говорят, а мы делаем социальное рыночное хозяйство. Понимаете? Они говорят, что у нас должна быть, конечно, роль государства ограниченная, но активнейшая социальная политика должна быть. Понимаете? И в этой теории нет места классовому антагонизму. Они говорят о том, что все социальные противоречия мы сгладим, но государство будет отвечать за все практически в социальной сфере и вести активную налоговую политику не ради вот этого сглаживания, ускорения циклов, а ради социальной защиты. Хотя, конечно, те же самые немцы, у них было, они поддерживали то одну, то другую отрасль, но все-таки основное усилие, это немцы, это скандинавы, это налоги для того, чтобы защищать вас в социальной сфере.
Так? Александр Петрович, я вам сразу скажу, что в этой системе тоже, ну, есть очевидная несправедливость, когда молодые, здоровые, работящие люди должны оплачивать не только пожилых и инвалидов, и там бесприсмотренных детей, но и бездельников, мигрантов и всех остальных.
Опять-таки, вот эти теории хорошо работают, я еще раз подчеркиваю, когда при более-менее социально однородном обществе, когда все идейно понимают, что это надо, когда есть немцы, общественное, или финны, или шведы, вот, и существует вот такое общественное согласие, и тогда но, значит, возникла еще целая группа экономистов, которые у нас традиционно, иначе как с ругательствами, не произносят, во главе с Милтоном Фридманом, Нобелевским лауреатом, вот как сейчас это эти паханные монетаристы. Так? Вот. Но на самом деле и Фридман, и Стиглер были прекрасными экономистами, но они сделали свою теорию, что надо регулировать экономику, жестко регулировать с помощью жесткой денежно-кредитной политики. Просто вот главное для нас это рулить темпом роста количества денег. Так? И тогда мы уже отсюда сопоставим, как валовый продукт в стране растет, и как банковские ставки мы снижаем для того, чтобы ускорить рост. И тут, в отличие от Кейнса, если при Кейнсе налоги это главное средство, вот тормоз и газ, так, а у Фридмана они просто, ну, какой-то такой вот один инструмент, чтобы на денежную массу воздействовать. Потому что для него главное это рулить денежной массой. Так? Вот. И на самом деле монетаристом, как правильно подметили, был Никсон. Вот он это реализовывал. И свои плюсы и минусы в этом есть. Вот три теории. А потом неолиберальная школа развивалась. Либералы это не всегда плохо. И появился такой советник Артур Лафер у Рональда Рейгана. И приходит он к Рейгану. А о чем Рейган тогда думает? Он вообще пробовал немножечко даже требовать снижения ставок, когда он не был президентом. Он человек был очень активный, выступающий за бизнес. Так вот он смотрит, вот, что у него есть. Колоссальный рост расходов на социальное страхование. Фантастический. Бэби-бумеры родились после войны. Так? Вот. Их все больше и больше и больше. Если в конце 40-х 1% ВВП шел на соцстрахование, пустяки. А когда Рейган приходит, больше 7%. У него было после войны 400 миллионов тратили на весь соцстрах, вся Америка. А теперь ему надо давать 100 миллиардов только на соцстрах.
Ну, подождите, население растет, ВВП растет, все, там, не знаю, требования к жизни повышаются, инфляция. Там же есть еще масса всяких причин, почему такой рост идет.
Ну, рост идет, да, но этот рост означает, что нам нужно искать деньги. Так, у нас идет Medicare очень активно, и... Все прогнозируют, что после войны, вот этой Второй мировой войны, будет снижение налогов, но их не стали снижать.
И государство... А мы помним, что во время войны максимальная ставка была за 90%?
Ну, сейчас убрали, у нас сейчас 70% болтается ставочка, вот он только пришел, причем 70% максимальная ставка, это при доходах 215 400 долларов. То есть это примерно в районе 500 с чем-то тысяч современных долларов. Так, государство спокойно съело вот это вот не снижение налогов. Оно воевало в Корее, оно воевало в Вьетнаме, оно затеяло перестройки городов, оно снова начало увеличивать гранты штатам, оно разворачивает Medicare, доля налогов штатов и местных в валовом продукте Америки достигла до 10%. То есть деньги потратить там можно. И вычеты, которые, когда Рейган был еще губернатором, были 37 миллиардов у федерального правительства, налоговые вычеты. А вот когда он президент, 327. Треть от федеральных расходов. Специалисты разрабатывают фантастические налоговые дыры. Творится что-то невероятное. А Картер уже пытался до него бороться с этими вычетами. Так он решил налог сделать прогрессивным, но убрать вот эти вычеты. Но его никто не поддержал. И приходят специалисты и говорят, что кто накапливает деньги, дважды подпадает под налог. И когда зарабатывает, и когда копит. И Рейган пытался через Картера пробить индексацию федерального подоходного налога. И вариант 10-10-10, снижение на 10% каждый год. Так, и вот почти провели этот закон, и Сэм Наново почти протащил, но все равно остановили. И Рейгану нужно обоснование, почему снижение налогов не приведет к таким катастрофическим последствиям. И приходит Артур Лафер, который вот эту свою кривую действительно нарисовал в ресторане на салфетке. Кривая очень простая, все ее прекрасно знают. Смысл ее простой, что если вы увеличиваете ставку налога, то доходы бюджета растут. Потом наступает определенный максимум, и если вы дальше увеличиваете ставку, то доходы начинают падать и в конце концов сводятся к нулю.
Подождите, вы мне объясните и нашим слушателям, каким образом при, ну не знаю, там тех же 70% максимальной ставки доходы вдруг начнут уменьшаться? За счет чего? За счет того, что все уйдут от налогов?
Нет, так он говорит о том, что если мы уменьшим ставку, то налоги, то доходы от налогов не уменьшатся. Он говорит о том, что есть оптимальная ставка. То есть, если у вас ставка только 1%, вы собрали столько-то доходов. Если 10% собрали почти в 10 раз больше. Если 20% собрали в 20 раз больше.
Но есть такой максимум,
конечно,
который
потом
уже
пойдет вниз,
не дает.
Потому что потом люди в конце концов скажут, не, а мы не будем платить. Угу. Одни просто будут уходить, а другие просто не смогут вести дело с такими налогами. Не выдержат и разорятся. Угу. И действительно, в принципе, эта кривая, она работает. И, естественно, как если налоги 100%, то доход будет снова ноль. Обычно, когда читают экономические курсы, говорят о том, что ставка должна быть оптимально 30, 32%, 35%. На самом деле никто не знает сколько. Потому что в разных экономиках это может быть 40%. Можно представить себе экономику, где максимум наступит при 90%. Но если вся нация одержима целью развиваться, все поддерживают национального лидера, все видят, что собираемые налоги идут на их благо и только на их благо, никто не ворует.
И с удовольствием делают свой бизнес.
И с удовольствием платят налоги. Можно себе такое представить. Но, в принципе, где-то наступает период, выше которого начинается падение. И поэтому вот дальше из этой теории родилась теория экономики предложения. Так? И поэтому адепты вот этой теории говорят, люди реагируют на стимулы. Ребят, снижайте налоговую нагрузку, и вы будете стимулировать экономический рост. Понимаете? Вот. И вот такой.
То есть люди, даже узнав о том, что у них снижаются налоги, на перспективу смотрят по-другому.
Конечно. И они стараются дальше расти.
Александр Петрович, подождите. У нас осталось буквально там пару минут. Ага. Есть еще один такой момент, о котором мы все время упоминаем, но никогда не раскрываем. Вас тут ругают, что вы не в аудитории экономического вуза. Это правда.
Да. Объясните
для простых, для простых людей. Объясните, пожалуйста. А ВВП страны все время должно расти?
А если он не будет, собака, расти, то произойдет печальная вещь. У вас, понимаете, численность населения растет, у вас потребности у людей появляются, у вас задачи государства все новые возникают, у вас действительно необходимость реализации социальных программ есть. И вот, кстати, то, на что мы напоролись вот сейчас. У нас в этом году экономика стагнирует, роста нет, так? Доходы бюджета падают, и я боюсь, что мы 800 миллиардов, может быть, триллион не доберем, а расходы нам надо увеличивать на социалку, на то, на сё, на пятое, на десятое. И возникает вот такой крест.
А почему возрастают расходы государства вне зависимости от возможностей?
А потому что у нас еще есть инфляция. И, например, те же самые пенсии нам надо индексировать так, чтобы нейтрализовать фактор инфляции. А это обязательная индексация. У нас в целом ряде законов записано индексация социальных выплат на уровне инфляции, либо инфляция плюс 2%. И зарплату надо будет повышать. Так что, если вы прекращаете расти, то с вами происходит, как с государством, очень плохое событие.
С другой стороны, есть же государства, в которых роста населения практически нет. Зачем им рост
ВВП? А у них растет ВВП. А у них инфляция тоже существует. И, кстати, при дорейгановских президентах инфляция была. Вот мы ругаем нашу экономику. А там были ребята, у которых было под 15% инфляции. Все-таки тот же самый Картер и Форд были не очень хорошими президентами. Неэффективными президентами. Ну и вот, значит, у нас уже советник прибежал, у нас уже очень серьезный экономист Мартин Андерсон пишет Рейгану программу, что делать. Так, у нас уже прибегают демократы и говорят, вообще отмени подоходный налог и введи НДС и налоги на потребление, вот как во Франции. И вот на этой радостной ноте мы, понимаю, на новости уходим.
Да, вам тут пишут, да все понятно, не переводите стрелку проблемы, не заблуждайтесь. Главная проблема в том, что в экономике это отсутствие социальной справедливости, распределение благ на душу населения, низкая покупательная способность и так далее. Вот об этом мы продолжим обязательно.
И вечера. Эхо Москвы и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
Москве 15:35. Это программа «Фискал». Александр Починок, Ольга Журавлева. Мы продолжаем. Значит, разобрались мы с... Более-менее разобрались с теорией.
Да, только нам все про справедливость говорят. Так, да. Дорогие мои, справедливости не бывает абсолютной. Даже если люди получают одну и ту же зарплату, у одного семья трое детей, у другого один ребенок. Вот как выравнивать? Есть механизм выравнивания, но они работают. Вот. Так вот тот же самый Рональд Рейган, он уже столкнулся в своей Калифорнии с мятежом налогоплательщика. Вот только что. Потому что они возмутились. Там поставили налог на недвижимость. Смотрите, параллель какая интересная. 1% от рыночной цены. Вот ровненько, как сейчас здесь пытаются сделать. Так? И налогоплательщики там возмутились, потому что стоимость росла. Инфляция была очень большая, напомню, при двух вот предыдущих президентах. Так? И платить приходилось все больше. Они подняли мятеж. И тогда, вот с тех пор, в Калифорнии жестко. Новые налоги, если 2/3 большинства в каждой палате. Даже не половина, а нужно 2/3 и в каждой палате. Вот. Так что вот за справедливость боролись. Вон, Ульман предлагал ввести на НДС в Америке. Так избиратели из Орегона, которые, они его просто дальше блестящую всю его карьеру, он был председателем комитета, грохнули, и он больше никогда никуда не избирался. Вот и все. Вот.
Грохнули в хорошем смысле, то есть его не убили.
Не убили, но после этого он больше никуда не смог избраться. Вот так вот остановили. Вот так.
То есть получается, что на самом деле есть теоретики-экономисты, есть правительство, которое следует той или другой теории. Ну, в данном случае президент там в борьбе со своими оппонентами и так далее. А есть как бы народная справедливость?
Конечно.
А народное возмущение всегда справедливо?
Нет, не всегда.
Народ же никогда не хочет платить
налоги. А потому что народом можно манипулировать, народу можно не объяснить. Но есть, чем грамотнее народ, чем лучше он понимает свои права, свои обязанности и так далее, тем четче он реагирует. И все-таки ничего умнее и честнее, чем прямое голосование, никто не придумал.
Ну поэтому... ладно, вам скажут, в Штатах-то не такое уж оно и прямое, ну, кривое.
Слушайте, со всей кривизной, но голосует вся страна, голосует активно и голосует сознательно. И люди прекрасно понимают, за что они и за кого они голосуют. Причем мнение их меняется очень сильно. Причем мнение их не всегда ведет к объективно хорошим результатам. Потому что я пока не уверен, что то, что делает Обама с экономикой Америки, это ведет к хорошим результатам. Вот у меня сомнения большие есть. Но его же поддержали и поддержали большие.
Альберт пишет вам. Да. Не считаете ли вы, что именно финансовая политика времен Рейгана спровоцировала современный финансовый кризис? Потому что на фондовый рынок начали пускать всех, грубо говоря, и вместо простых игр с акциями пошли в ход деривативы, не связанные с реальностью. Активами. И пошли дешевые кредиты на недвижимость. Да? Угу. Спрашивает
Альберт. А, вот, да, подождите. Вот давайте посмотрим. Вот мы еще не дошли до этого. Мы все с вами разберем вот по кирпичикам. Так вот, Рейган это все знает и хочет провести налоговую реформу. Он всю жизнь работал, он всю жизнь платил большие налоги, так, ему это не нравится. Он считает, что если мы сделаем скидки для тех, кто зарабатывает, мы все-таки установим какой-то рост в стране. И он пытается, еще раз напомню, провести программу вместе с Волкером и Гринспеном, программу 10-10-10. Каждый год 10% Так, вот. А Волкер бегает с другой программой. 10-5-3. Это амортизация. Амортизировать здание за 10 лет, оборудование за 5, а транспорт за 3 года. Смысл какой? Если ты можешь списать свои станки за 5 лет, то ты можешь быстро их обновлять. Угу. Так? Вот. И собираются советники. Андерсон, которого мы уже упоминали, Робертс, Норман Тур. И первый год у Рейгана не получается. Снижение налогов составила верхние ставки 0,875%. Всего-навсего. И он обращается к нации. Он выступает со своим обращением 5 февраля 1981 года. А Рейган любил обращаться к нации. Так? И он говорит, давайте, 70% слишком много. Так? И конгрессмены испугались. Конгрессмены испугались обращения президента к нации, на них давят избиратели. Конгресс говорит, давайте не 10-10-10, а 5-10-10. Давай, это будет 23% сокращения, а не 27%. Да, мы пойдем на рост дефицита, но ничего. И в августе 1981 года принимается закон, они сбрасывают верхние ставки налога, снимают немножко нижние ставки налога, за это они заплатили ростом дефицита. Дефицит первый срок Рейгана с 2,8% вырос до 5%. Так? Вот. И он смотрит, что же происходит. То есть верхняя ставка налога у нас теперь 50%, начиная, кстати, с 85 тысяч 600 долларов, то есть все-таки для богатых довольно высокий уровень обложения, а нижняя ставка не 14, а 12 и тысячедолларовые вычеты в начале шкалы. Потом он еще на 1% снимает нижнюю ставку, но держит вот эти предельные ставки налога. И довольно высокие ставки для корпораций. И пытается как-то залатать дыры. Потому что, ну, колоссальный дефицит. И вот он принимает закон о сокращении дефицита в 1984 году. Как бы там 100 миллиардов хотя бы вот за 6 лет убрать. И к нему начинает приходить. Говорит, давай сделаем вообще плоскую шкалу. Наша же ситуация. Я насчитал где-то, ну, больше десятка проектов плоской шкалы. Это делал министр финансов, тогда секретарь казначейства Риган. Это Доу приходил, Билл Брэдли приходил, все известные сенаторы, конгрессмены, Гепхард предлагал. И все говорят, давай 28% вместо 50%. Вот, плоскую шкалу сделаем. И его накачивает, с другой стороны, дефицит сокращает. И все вспоминают, что как Рейган окончательно решил снижать дефицит, но налоги не поднимать, когда играл в гольф на Рождество. И вот, как пишут комментаторы, к 18-й лунке он понял, не будем поднимать налоги вообще и будем искать, как снижать. Но, как опять-таки те же комментаторы пишут, идеи быстрого снижения отправили в Сибирь. Это у нее термин такой. Ну, заморозили. И хотя исследования того периода по самым крупным компаниям Америки показали, что больше половины крупных компаний Америки и больше сотни компаний в этот период первого президентства Рейгана хотя бы один год вообще не платили федеральный налог. Использовали льготы и...
Ну, то есть законодательство к ним, да, так повернулось вдруг.
Конечно, конечно. И, а дальше у нас выборы. У нас выборы, и, конечно, советники пугаются, что Мондейл бросит в атаку план выжать все из богатых, заткнуть вот эти дырки налоговые и ударить по большим компаниям и убрать дефицит. Тогда очень сложно с ним бороться. Но Мондейл с этим не стал выходить. Он, честно говоря, довольно слабо провел компанию, и у Рейгана развязаны руки. И вот тогда Риган, который министр финансов, собирает новую команду уже экспертов, Стерли, Чапатана, Перельмана, Ронда Перельмана, Чарльза Маклура, и они вытащили тоже неолиберальную теорию Симмонса о всеобщем подоходном налогообложении и сказали, у нас социализма в налоговом кодексе не будет. И политики, с другой стороны, в пользу крупных, жирных компаний промышленных в налоговом кодексе не будет. И никаких вам инвестиционных налоговых кредитов. И длинные сроки амортизации мы восстановим. И Риган идет и просится на прием к президенту. Разговор был очень интересным. Они сидели 2 часа, и Риган начал с того, что спрашивает у Ригана. Слушай, сколько ты платишь налогов? Вот сколько платил, пока не был президентом? Рейган назвал, он платил действительно большие цифры. Там дальше, ну, знаете, корректно перевести не надо, что сказал Рейган. Ну, в общем, давайте так. Он сказал, что ты лох. Так? Вот. И объяснил президенту. Он откровенно, министр финансов объясняет президенту. Понимаете, что с хорошими юристами, с хорошим бухгалтером, с хорошей налоговой гаванью можно вообще ни цента не платить, даже если получаешь больше миллиона долларов в год. И это все законно. То есть ставки-то высокие, но налоговая система, которая у нас сейчас есть, помогает богатым уйти от налогов, а те, кто живет на одну зарплату, от налогов уйти не могут.
Вот она несправедливость.
Вот она
несправедливость. То есть, если ты богатый и можешь нанять себе хорошего консультанта...
Да.
Ой, прекрасная была серия, все время ее вспоминаю в сериале «Гриффины», когда все друзья, значит, себе прекрасно рассчитали налоги, а Гриффин никак не может найти еврея, чтобы он ему рассчитал. Да, это ужасная
проблема.
Вот так.
Так это была целая индустрия. В Вашингтоне были всегда десятки тысяч специалистов, которые искали налоговые гавани. А и Рейгану тяжело. Ему надо бороться с республиканской элитой. Он не хочет, он внутренне-то согласен с Рейганом, но не хочет подставляться. 2 часа шел разговор вот этот знаменитый. И в конце концов Рейган говорит, ладно, я это не одобряю, но ты можешь об этом сказать народу. И Рейган выходит, прессе рассказывает, что есть такие планы, и говорит, ну вообще-то это word-процессор, слова, их можно переписать, но работать надо. И вот этот вот план Treasury 1, который назывался, остановился, и начали делать план Treasury 2. Уже продавливают реформу. И вот этот план Treasury 2, наконец-то, он превратился в закон 86-го года, знаменитый рейгановский закон. Причем, обратите внимание, как? Это не президент решил и скомандовал, это надо же убедить страну, и убедить и Конгресс, и Сенат. Он собирает 28 мая 85-го года в Белом доме 200 представителей общественности. Причем собирает всех, бизнесменов, голубые воротнички, этнические группы, представители сельского хозяйства, темнокожие, испанцы.
Муфтии сидят, ламы.
Вот именно так. Так? Вот. И почитайте, как он с ними беседует. Это действительно чувствуется, что не отрежиссированный разговор. Говорят о ветряных мельницах по уходу от налогов, о том, что существуют образовательные круизы на океанских лайнерах. Кстати, у нас это тоже работает сейчас. Вот эта инкорпорация доходов, когда за счет компании все списывают. О деловых ланчах, которые списывают вот, по меньшей мере с 3 рюмками. И вот, говорит, ставки-то высокие, но вот немногие, они пользуются этими дырками и уходят. И он к ним обращается и говорит, у нас фундаментальные ценности, у нас страна справедливая. Он говорит, давайте сделаем вторую американскую революцию. Я сначала не поверил, потом посмотрел, да, действительно, он жестко говорит, что налоговая реформа – это вторая американская мирная революция. Вот ни больше, ни меньше. Так? И он находит союзников. Он находит среди демократов, он республиканец, Дэна Росенковского, он тоже глава комитета, и говорит, помоги. И надо же демократов перетащить на свою сторону. И Росенковский говорит, ты! Ну и что это республиканцы предложили? Это вот справедливость, реформа, это же наша демократическая платформа. И он обращается по всей стране к избирателям. Кто за справедливость? Кто за вот эти новые пониженные налоги? Пишите по адресу Рости, Вашингтон, округ Колумбия. И он завален письмами, они не умещаются у него в кабинет. Огромное количество писем, он их с удовольствием демонстрирует. Так, вот. И Билла Брэдли он посылает в Сенате с каждым демократом встречаться и объяснять, что надо голосовать. Он боится, что Сенат, там вообще представители крупного бизнеса, а те умеют пользоваться этими льготами, этими уловками, и они торпедируют.
Речь идет о том, что если снизить налоги, то половина уловок пойдет прахом.
Да не просто половина. Он же связывает все воедино. Он же готовит законопроект, в котором налоговый гавани, налоговые мельницы и прочее по максимуму отменяется. Так? Вот. И он предупреждает, что любой закон, которым будет ставка больше, чем у президента, он заветирует. И через Палату представителей 16 декабря протаскивается биль, Палата представителей принимает уже со сниженными ставками. Там, правда, были вычеты по ипотеке, но это хорошая вещь, за второй дом по 20 тысяч долларов, а вычеты на налоги штатов и местные. Но остается Сенат. Так, а что делать? А там председатель комитета Боб Роберт Пеквуд. А ему, вот обратите внимание, там же статистика лоббизма открытая. За полтора года последних лоббисты накидали около миллиона долларов. Больше, чем любому сенатору в Америке тогда. Поддерживать его. Родной, только не снижай. Но он подумал и решил, что он могильщиком реформы не будет. И вообще, он сказал так,
а мы
еще снизим, так, и максимальную ставку поставим не 38, а 25%. То есть для физиков 15% и 25%. А для корпораций даже не 36%, как палата представителей, а 33%. И в итоге комитет его не поддержал, и у него получилось 32% для физических лиц и 33% для корпораций. Рейган это видит. И он выступает, причем слова-то какие? Обращение опять к нации, 10 мая 86 года. Спасибо героической работе сенатора Боба Пеквуда, членов финансового комитета и нашей администрации, благодаря которой достигнута первая замечательная победа над стагнирующими силами статус-кво. Надо быстрее двигать закон, чтобы Америка стала мировой экономической суперзвездой в 90-е и 2000-е годы.
Она стала.
Она стала. Только у нас еще закон-то не принят. У нас два закона. Так, у нас два варианта. У нас вариант Сената и вариант Конгресса. Так, а позиции у них отличаются. Если мы берем Конгресс, то там дырки для корпораций закрыты, но для физических лиц открыты. Потому Конгресс все-таки ориентируется больше на физиков. А в сенатском варианте льготы для физических лиц, они не очень-то на бедных ориентируются, они уничтожены, а для корпораций остались. И если у палаты представителей 38% физики и 36% корпораций, а у сената 32% физики и 33% корпораций. Что делать? И тогда Ростенковский и Пеквуд наедине встречаются и начинают торговаться. Как действовать? И договорились. Каждый заплатил свою цену. Ростенковский пошел на снижение ставок. А любимые вещи для него – это отказ от вычетов по налогам с продаж, для местным налогам и штатным, а и вычеты по индивидуальным пенсионным счетам, пенсионным планам. А Пеквуд согласился резать преференции для бизнеса. И в итоге они договариваются на новый вариант – очень интересный вариант с максимальной ставкой вместо 50-28% для физических лиц и корпоративный налог вместо 48-34%. А начинается паника, потому что крупные корпорации теряли на льготах больше, чем приобретали от снижения налога с 48 до 34%.
Ого.
Больше теряли. И опять Рейган видит, что вот эта сделка Сенат и Палата представителей завершена, и он опять обращается к нации. Опять радиообращение 20 сентября, он пишет письма ключевым конгрессменам, не подведите. И вот в октябре закон принимается, он подписывает публично, и опять выступает и говорит, вот красавец, когда я подпишу этот закон, Америка получит самый современный налоговый кодекс среди главных индустриальных держав. Он честнее и проще. Он поведет нас в будущее развитыми технологиями и экономическими достижениями. Он сохранит для Америки возможности для роста и конкурентоспособности в 21 веке. Вот так вот он пошел. Так? И на самом деле...
Но ведь он не врал.
Он не врал. Он понимал, что это ему тяжело. Он понимал, что не все так хорошо Лафер написал. Он понимал, что у него будет дырка в бюджете. Но он пошел на это. Да, там есть увеличенный налог на прирост капитала для тех, кто платил по большой ставке 20-28%. увеличилась какая льгота, интересно? Отрицательный подоходный налог был увеличен. Льготы по отрицательному подоходному налогу, точнее, по налоговому кредиту. То есть что? Если у вас получается по расчетам, это для бедных работало, что у вас отрицательный подоходный налог, вам оформляется налоговый кредит, и из будущего дохода вы можете его вычесть. Так? Вот.
Подождите. То есть у меня денег нету, мне дают кредит, чтобы я заплатил налог?
Нет, наоборот. Вам записывает, что у вас льготы по налогу больше, чем должны были заплатить.
Вы не выбрали
льготу. И когда вы заработали деньги, то у вас налог будет сосчитан. С учетом этого налогового кредита у вас спишут из предполагаемых налогов.
То есть налог будет меньше.
Налог будет меньше. Замечательная вещь. Налог с корпорацией увеличился на 120 миллиардов. При сокращении ставки. Правда, кто спасся? Нефтяники. Нефтяников защитил кто? Джордж Буш, который тогда работал вице-президентом. По нефтяной отрасли, по газовой отрасли он их немножечко прикрыл. И Рейган потом говорил, я вообще в 81-м снизил налоги, и реформу в 86-м году провел, и вообще только ради этого можно было ехать в Вашингтон. Ну, на самом деле...
А вы согласны с ним? Рейганомика себя оправдала?
На самом деле он прав был. Хотя тут тоже были нюансы. У нас с вами максимальная ставочка налога была с 200 тысяч, а вот первые годы вот этой вот рейганомики у нас максимальная ставка 29 750, порог, начиная с которого платим 28%. То есть отрезали верхние ставки шкалы, причем отрезали за 2 года, с 50 до 38,5, потом до 28, и при этом большее количество людей платило максимальную ставку, но она более низкая. И на самом деле миллионов 6 человек перестало платить налоги, потому что налоговые вычеты для бедных были довольно серьезными.
Ну, с какой суммы люди платили налоги?
А вот тут немножечко подняли. У него было $1000 в 84-м году для синглов, 1040 в 85-м, 1080 в 86-м, 1900 в 87-м.
Тысячу добавил. Это сумма годового дохода?
Это сумма дохода годового, которая вычиталась из налогооблагаемой базы для одинокого. 3800 для семьи.
Тогда можно было жить на такие деньги?
И по 1900, на каждого иждивенца. В принципе, ну, наверное, можно, потому что это, по крайней мере, мы должны удвоить эти деньги. И это значит, если у вас семья с двумя детьми, 7600 на 2, 15 тысяч долларов современных у вас вычиталось из налогов. А дальше начиналась ставка 15%.
Александр Петрович, у нас уже к финалу дело близко,
да.
А вы еще про омнибус не рассказали. Мы спрашивали.
А мы
сейчас,
идем...
секундочку, да. Мы же должны сказать, что у нас был вопрос, кого примирил омнибус 90-го года, кого и с кем. Действительно, президента с Конгрессом абсолютно правильно ответили некоторые наши слушатели. Очень много было самых разнообразных ответов, включая Путина с Медведевым, там и всякие другие удивительные, Тэтчер с Горбачевым. Нет, омнибус 90-го года – это законодательный акт, который действительно примирение, о чем сейчас Александр Петрович скажет. Победители следующие. Получили книжку Радзинского про Сталина. Михаил 28-79, Юля 37-91, Ирина 81-05, Катя 19-33 и Виктор 42-14. Он вообще ответил, по-моему, в первые же минуты. Ну так, Александр Петрович, объясните нам.
Так все очень просто. Вот мы с вами провели реформу, и на дефицит бюджета все-таки есть. Серьезный дефицит. И дальше уже после Рейгана Буша и Клинтон пытаются снизить дефицит бюджета. И, ну, правда, система такая хорошая, что только увеличение на 3 процентных пункта налогов дает 100 миллиардов плюса. И появились толпы народу, которые говорят, мы... Вроде против правительства. Надо реализовывать большие программы, надо увеличивать расходы. А президент, он пытается остановить рост дефицита. И поэтому вот тот самый Omnibus Budget Reconciliation Act – это замечательный закон, который позволил в 90-м году, в ноябре 90-го года, на бюджетный год 91-й, как-то примирить президента с Конгрессом, поднять на 3%. 1% ставки подоходного налога, а поднять акцизы на автомобили дорогие 30 тысяч, на лодки, на самолеты,
про то, что это нехорошо.
Про то, что это нехорошо, мы расскажем в следующий раз, но немножечко ограничить рост дефицита на 100 с лишним миллиардов. Вот так вот. И от него начал плясать дальше уже Клинтон, который скоро у нас придет, и сделает из дефицита профицит. А мы временно прощаемся.
Это, я вам скажу, самый интересный фокус, как из дефицита делают профицит. Как потом обратно дефицит делают, это мы знаем. Но, тем не менее, спасибо большое. Про сложности налоговой системы, в которых не разобраться без профессионального бухгалтера, мы продолжим в следующем «Фискале». Александр Починок, Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.
Неизбежны лишь смерть и налоги.